Начинаем наш еженедельный бет-мидраш. Сегодня мы обсуждаем главу Бо книги Шмот. И в рамках этого две темы. Тема первая – о евреях, которые не вышли из Египта. Тема вторая – поведение собаки в Египте и в Израиле. Итак, первая тема о евреях, которые не вышли из Египта. У нас три источника древних. Это Мидраш Танхума, Мидраш Агада и Михильта. Все они датируются примерно вторым веком новой эры. И Раши — это 11 век, приводит этот же комментарий на стих Шмот, 13 глава, 18 стих. Там говорится, что евреи, Бог вывел еврейский народ, и евреи шли вооруженными, на иврите хамушим. И в современном иврите тоже, значит, там спрашивают, у тебя оружие есть, то есть ата хамуш, используется это же слово. Мидраш обыгрывает это слово именно фонетически. Хамуш и хамеш — это те же самые буквы. Хамеш — это пять. И, соответственно, появляется мидраш. Вот у Раши это записано так. Хамушим означает, что один из пяти, то есть пятая часть, вышли из Египта, а четыре умерли там на протяжении трех дней тьмы, ибо они недостойны избавления. Итак, есть устная Тора, которую я вам сейчас процитировал, которая говорит, что в Египте за три дня тьмы погибло 4 пятых, то есть 80% евреев. Почему во время тьмы? Потому что чтобы не видели египтяне. Иначе египтяне сказали бы: ваш Бог жесток не только к нам, но и к вам самим же. Поэтому, чтобы египтяне не видели, это происходило. Было ли так на самом деле? То есть, если, грубо говоря, считать, вышло из Египта по тексту Торы 600 тысяч взрослых военнообязанных мужчин с 20 до 50 лет, плюс семьи, женщины, старики, дети, то есть в сумме где-то там 2,5-3 миллиона. Значит, если умножить на 4, то это там примерно 10-12 миллионов. 10-12 миллионов трупов в Египте явно не осталось бы незамеченным. Хотя понятно, что египтянам было совсем не до нас. Но, опять же, эта идея появляется только в мидрашах, а мидраши, как известно, не надо понимать буквально. То есть мидраш — это божественная идея, которая облечена в какую-то образную форму, и она лишь формально привязана к тексту. Так вот, неизвестно время появления этой идеи. Мы знаем только, когда она записана, но как давно она ходила устно, мы, конечно же, не знаем. То, что мы да знаем, что устная Тора это дерево жизни. То есть это живое учение, в котором каждое поколение раскрывает через осознание своей реальности, раскрывает в тексте или с опорой на текст какие-то новые идеи. То есть мудрецы могли видеть в окружавшей их реальности то, что они облекли в форму этого мидраша. И аналогичную идею мы встречаем в Пасхальной Агаде. А Пасхальная Агада, как известно, составлялась в начале второго века. То есть где-то, то есть время римских гонений до или после восстания Бар-Кохбы 137 года мы не знаем. Извиняюсь, 132 года, закончилось оно подавлено в 135 году. Вот. Но в Пасхальной Агаде есть вот эта вот история про четыре сына, что весь еврейский народ образно символизируется четырьмя сыновьями. А пасхальный седер – это некоторое общее национальное действие, на котором представлены все. И двое из четырех сыновей, про них говорится следующее. Значит, Раша, нечестивый, о чем спрашивает, что это за служба у вас? У вас, а не у него. Исключая себя из общины, он отвергает основы веры. Притупи ему зубы и растолкуй. Это ради того, что Бог совершил для меня при выходе моем из Египта. Для меня, но не для него. Будь он там, не был бы вызволен. Это второй сын, который Раша. А четвертый сын, который не способен задавать вопросы Шейное да Элишой. А неспособному задавать вопросы, сам объясни. Ибо сказано в Торе, и скажи сыну твоему в тот день так, ради того, что Господь совершил для меня при выходе моем из Египта. То есть используется та же самая цитата, только нет вот этой вот конечной фразы, что для меня, но не для него, и будь он там, не был бы вызван. А так отвечаем тем же текстом. Что могло заставить евреев не выйти из Египта? Самое первое и понятное – это эгоизм. Эгоизм, о котором, в принципе, тоже говорят мудрецы. То есть человек говорит: «Мне здесь хорошо». Знаете, когда был жив Йосеф, нас тут вообще очень хорошо принимали, нас уважали. Да, потом поменялась власть, потом нас притесняли, но сейчас Бог-то показал свое величие. Сейчас-то никто не посмеет нас трогать. Зачем нам куда-то идти? То есть человеку национальная идея, национальная задача, план Бога даже на народ. Ему это не интересно. Он думает о том, что вот ему конкретно лучше остаться. То есть он решает для себя. Аналогичную идею высказывает, опять же, в образной форме Мидраш Агада, говорит, были такие еврейские богачи, которые там подкармливали египетских чиновников, и которым в Египте жилось очень неплохо. То есть зачем им куда-то уходить? Вот. У них там все схвачено. У них бизнесы, у них купленные чиновники, у них все хорошо. Вторая идея, которая могла человека побудить остаться в Египте, это страх будущего. То есть вот это вот, куда вы идете, что вас там ждет? Да? Тут нам все знакомо. Куда вы идете, непонятно, в пустыню. Вот. Значит, опять же, если внимательнее рассматривать этих двух сыновей из пасхальной Агады, то Раша, злодей, отличается своей агрессивностью. Говорит, ма вада зот лахем. То есть он нападает. Он потому и назван злодей, что он нападает, он агрессивный. Четвертый сын, который Эноэда Лишоль, буквально перевод, не знает, что спросить или не умеет спросить. Вот. То есть не спрашивающий. Он пассивный. И если раньше думали, что это тот, который, ну, он просто не в курсе. Вот. Вот как там, когда был распад Советского Союза, то евреев бывшего Советского Союза воспринимали как Эноида Лишоль, то есть за 70 лет советской власти отбили не то что сами знания, но даже источники, где можно было спросить, и оторванное поколение не знает, что спросить. То есть им надо самим прийти и рассказать об исходе, об истории еврейского народа, о Торе, о еврейской стране. Так шел год за годом, а потом оказалось, что люди остаются на том же самом положении, на том же самом уровне, часть людей остается. То есть не потому, что не хватает информации, потому что она не надо. То есть вот такой полный пофигизм, равнодушие к этой информации. Вот может быть более точное слово. Сейчас в Израиле. У нас есть демонстранты двух толков. Это левые демонстранты за сделку, и их демонстрации не прекращаются даже во время обмена наших пленных на террористов. И демонстрация Харидим, Умрем, но не пойдем в армию. Значит, демонстранты это как раз вот могут быть сравнимы с рашой, злодеем Пасхальной Агаде, потому что они активны, они нападают. Но есть и масса израильтян, которые как бы тихие, сочувствующие вот этим вот демонстрантам, то есть поддерживающие их. И фактически им то же самое, нет дела ни до национальной задачи, ни даже до плана Бога, что Бог хочет в этой ситуации от народа. Конечно, может резануть слух, я понимаю это, да? Что как это харидим, которые себя называют хранителями Торы, как их можно сравнить с теми, кто не вышел из Египта и кто, соответственно, Тору не получил. Интересно, у нас в устной Торе есть много обсуждений по поводу эров рав, толпы из других народов, которые, впечатленные чудесами, вышли вместе с евреями из Египта. О них есть упоминание в тексте Торы. Это будет начало следующей главы. На них у нас есть такая традиция у мудрецов сбрасывать нехорошие поступки самих евреев. Там, что эров рав был инициаторами того, что сделали Золотого Тельца, были инициаторами бунта Хатим Мяса в главе Баалатха. Но мы видим, что и там Бог наказывает именно евреев. Это проговаривается в тексте. Мы верим, что Бог абсолютно справедлив. Бог, который создал нас и вложил в нас понятие справедливости, сам, понятно, справедлив. То есть он не может, как бы, если виноваты одни, наказать других. И значит, сбрасывание проблем на эрафраф, оно как бы не такое уж и хорошее. Потом мудрецы говорят, знаете, эрафраф вообще смешался с еврейским народом и так в нем растворился, и потом себя так и проявляют себя как эрафраф, а не как евреи. Вот чистая еврейская душа будет себя вести правильно, богоугодно. Вот. А если тянет на всякие там скандалы, гадости, грязь, значит, это не еврейская душа. Все ли споры в еврейском народе можно сбросить на эрафраф? Опять же, есть очень много раввинов, в основном, конечно же, харидимных раввинов современности, которые считают светский Израиль эрафраф. Вот. Но меня интересует все-таки не эров рав, а цепляясь за вот этот вот мидраш про тех евреев, которые не вышли из Египта, что явно как бы этот мидраш записан во время антиримских гонений. Это период, если в первом веке это восстание против Рима, Первая Иудейская война, и разрушен в 70-м году новой эры Второй Иерусалимский храм, это гонения, которые приведут к восстанию в 132 году под знаменами Бар-Кохбы. Где-то в этот период у нас и составляется пасхальная года, и, соответственно, записываются мидраши. Так вот, в этот период было ли все так единодушно в еврейском народе? Ответ нет. То есть кто-то был миролюбец за мир, как Рабби Йоханан бен Закай, которого из осажденного римлянами Иерусалима выносят ученики под видом трупа, и он бежит к предводителю римского войска и оказывает ему Веспасиану, и оказывает ему царские почести. Великая личность, но вот поведение. А кто-то вообще спокойно сидит в Вавилоне в то же самое время, когда здесь идут войны, когда здесь идут притеснения. Сидит там и учится. В то время как раз записывалась Мишна и составлялся Талмуд. И, как известно, Вавилонский Талмуд интеллектуально гораздо мощнее, чем Иерусалимский, потому что здесь большую часть мудрецов перебили. Те, которые еще временно были живы, убегали от римлян, бежали там в разные горные места в Галилее, сюда на север. Им некогда было так спокойно сидеть и рассуждать, как их братьям в Вавилоне. Интересно, что сами мудрецы сочиняют мидраш про других мудрецов, которые вместо того, чтобы идти по слову Бога, предпочитают академическое изучение Тора. Есть такой мидраш, который говорит, что разведчики, которых послал Моше с пустыни выведать, принести информацию о земле, в которую Бог собирается ввести народ, что они, вернувшись, сознательно оболгали Эрец Исраэль, потому что они понимали, что мы, когда войдем, весь народ войдет в Эрец Исраэль, каждый получит по участку земли, люди будут пахать. Люди будут работать, людям некогда будет заниматься Торой, которая оторвана от реальности. А в пустыне тебя сопровождают облака славы, у тебя каждое утро выпадает ман, Ты полностью защищен. Ты под крыльями Бога. Вот. Сиди себе и изучай Тору. Чем еще там в пустыне заниматься? Не случайно появляется этот мидраш, что план Бога ввести евреев в Эрец Исраэль натыкается на сопротивление евреев под знаменами Торы, которую Бог дал еврейскому народу. Итак, получается, что не только во времена римлян, не только во время Раши, который приводит это объяснение, он приводит, надо сказать честно, два объяснения этому слову хамушим. И первое объяснение он объясняет это по простому смыслу, ополченными, вооруженными, снабженными. А потом приводит другое объяснение, и в виде другого объяснения приводит вот этот самый мидраш про то, что вышла 1/5. Опять же, потому что он не только знал устную Тору, но еще и из устной Торы он выбирает в свой комментарий те идеи, которые ему кажутся актуальными, кажутся близкими. Значит, и в его поколении тоже были те, которые, если бы были в Египте, то не были бы достойны, чтобы выйти на славу. И в нашем поколении похожая история. То есть у меня на прошлой неделе был спланированный разговор с завотделением реанимации, в которой лежит моя мама. Разговор был запланирован. И разговор был запланирован все-таки на тему состояния моей мамы. Вот. Разговор был в неожиданное русло повернут этим самым завотделением. То есть, увидев меня в вязаной кипе и в синей рубашке, сам он в белой рубашке и в черной кипе, то есть он харидимный человек, вся горечь, что у него накопилась на государство Израиль, он начал выливать на меня. В том числе кричал мне: «Мой сын не пойдет в вашу армию». Там девушки отдают идиотские приказы, там и так далее. Вот. Ну, я ему, конечно, тоже не молчу. То есть мне было что ответить, и я отвечал. Про ответственность перед народом, про ответственность перед Богом там, и так далее. Вот. Услышали ли мы друг друга? Конечно же, нет. То есть я не настолько наивный, чтобы на это надеяться. Вот. Но долго боролся потом с собой, чтобы не ненавидеть ни его, ни тех харидим, с которыми здесь пересекаюсь в Кармеле, в синагоге. Вот. Все-таки попробую пофантазировать на тему душ, не вышедших из Египта. То есть фактически, что их объединяло с с теми, кто вышел. Их объединяло общее прошлое. То есть общее прошлое рабства. Но не объединяло будущее. Будущий исход и служение Богу не как они себе придумали, а как Бог сообщил, что он хочет. Не всегда сообщал словами. Иногда сообщал событиями. И как раз такими событиями полна вот наша недельная глава, которая сейчас началась, то, что будем обсуждать через неделю. Те тогда погибли в Египте. Похоже, то есть погибнуть они погибли, но мы верим в жизнь души. Вот, значит, эти души, на тот момент, может быть, их просто надо было вывести из строя. Но эти души тоже требуют какого-то исправления, какого-то тикуна. Возможно, что именно эти души и вернулись в поколение, когда одно единое государство еврейское раскололось на два царства – северное и южное. Может быть так. И в этих уже двух царствах какое-то исправление эти души проходили. Вопрос, что сейчас? Сейчас мы смотрим на то, что у нас общий. То есть у тех граждан Израиля и не граждан Израиля, евреев, которые осознают национальную задачу сейчас и пытаются понять план Бога по отношению к еврейскому народу и по отношению ко всему человечеству, которое осуществляется на наших глазах. И тех евреев, которые думают о себе и абсолютно изолированы от этого. То есть что у нас с ними общего? Общий галут в прошлом, рассеяние. Что мы видим и получаем от них, это сопротивление будущему. Но двух государств уже больше никогда не будет еврейств. Значит, у Бога есть какой-то новый план по их очищению и исправлению. Я не говорю, что только эти люди, эти души будут проходить, проходят и будут проходить испытания и очищения. Проходит весь народ. Но в зависимости от принадлежности группе есть еще и какие-то дополнительные настройки исправления, которые Бог посылает. Вот. И тут я перехожу ко второй части, второй теме. Поведение собаки, в кавычках, в Египте и в Израиле.
Можно вопрос по первой теме?
Вот этот вот самый зав. Отделением реанимации, в которой лежит мама, в принципе, мы специально договорились на встречу в среду, потому что во вторник у него была проверка из Минздрава, и он говорил, я не знаю, будет ли у меня время в этот день общаться, и даже если будет время, в каком я буду состоянии, давайте перенесем разговор на среду. Вот. То есть на следующий день, получается, после этой проверки, вот этот вот наш разговор, вот, человек просто сорвался. Сорвался на мне и брате. И наговорил нам все, что у него накопилось и на систему здравоохранения, и на государство. То есть я не сомневаюсь, что у него не было изначально до этого разговора такой цели. То есть человек, безусловно, с большим клиническим опытом, человек, болеющий душой за свое отделение. Я религиозный человек, верующий человек. Я ни в коем случае не хочу его ни в чем подозревать, но через пару дней я как бы так по чуть-чуть анализируя ситуацию, я сообразил, что это то, о чем когда-то говорилось в Зогаре, в книге Зогар, и называется это поведение собаки. Значит, а именно буквально следующее. Значит, речь идет о ночи, когда погибли первенцы. Встал фараон в стране Египта, Египет, и убил, и совершил месть всем своим министрам и прислуге, и всем своим подчиненным, и всем тем великим, то есть значимым людям, да, Египта. И про это сказано, и встал фараон ночью. Значит, что встал убить и уничтожить. И Зогар дальше продолжает. То есть это Зогар цитирует Мидраш, а дальше Зогар делает этому вывод. Говорит, это подобно поведению собаки, когда ее бьют камнем, она бежит и кусает своего товарища, то есть другую собаку. Так сделал фараон. То есть фактически обида, которая обида или душевное страдание, которое ты испытываешь, если ты перенаправляешь это на кого-то, кто не тот, кто тебе причинил это страдание, то Зогар это называет поведение собаки. Это Зогар на главу Бешалах, 45-й лист, первая сторона. Кому важен источник? Теперь, я уже много раз говорил, что особенностью нашего Бет-Мидраша, или, по крайней мере, моих поисков, является не просто изучение текста, а попытка понять текущий нам исторический момент через текст. Так вот, то, что меня волнует, это психическое состояние в Израиле, которое с началом обменной сделки, осуществление обменной сделки ухудшилось. То есть усилилось общее состояние депрессии и агрессивности друг по отношению к другу. То есть, если это победа, то есть освобождение этих людей, почему нет радости встречи? Мы видим, как Хамас встречает освобожденных из израильских тюрем террористов. Это праздник, это народное гуляние. Почему у нас нет народного гуляния, когда возвращают заложников? Не потому, что у нас нет Хамаса, который бы организовал эти народные гуляния. Нет, у людей нет, нет этой потребности бежать туда. Почему нет радости даже на демонстрациях по вечерам субботы? Мацей Шаббат. Уже у нас, наверное, года два. Это началось еще, ну, уже 2,5. Еще задолго до 7 октября. Каждый исход субботы у нас левая демонстрация. Последние 15 месяцев это все проводилось под лозунгами «сделка сейчас», «обменная сделка любой ценой». Если это вам действительно так было важно, значит, по законам психики, сильно желаемое удовольствие, которое человек получил, должно вырабатывать соответствующие гормоны, человек не сможет это внутри себя скрыть. Вот. Почему у нас по Мацей Шаббат нету взрыва радости от того, что уже там, что каждую неделю освобождают по несколько человек? Нету. Интересно, на прошлой неделе, и сейчас объясню, почему нету. Я не ставлю риторических вопросов. За один день, а именно это была среда, в двух разных информационных агентствах были материалы со ссылкой на главу департамента охраны психического здоровья народа при Минздраве Израиль. Первый материал, я думал только пересказывать, а потом подумал, что это исторический момент, и важно сохранить текст тоже. Первый материал. В Минздраве рассказали, каким было состояние здоровья освобожденных заложниц после возвращения. Глава отдела охраны душевного здоровья Министерства здравоохранения доктор Гилад Боненхаймер опроверг слухи о том, что освобожденные из плена в Газе заложницы находились под воздействием наркотиков, подчеркнув, что эти утверждения не имеют реальных оснований. Об этом сообщает новостной портал ВАЛ. Доктор Боденхаймер призвал прекратить распространять необоснованные слухи о том, что освобожденные заложницы якобы находились под воздействием наркотиков перед возвращением. Гилад Боденхаймер заявил, что состояние освобожденных из плена заложниц оказалось менее тяжелым, чем предполагалось. Он подчеркнул, что врачи внимательно и деликатно работают с ними, стараясь улучшать методы поддержки. Также он призвал общественность уважать их право на частную жизнь и не нарушать их покой. Минздрав призвал граждан ограничивать потребление новостей, связанных с поэтапным возвращением заложников из сектора Газа. Ведомство также рекомендовало воздерживаться от просмотра видео, распространяемых террористическими группировками, поскольку они являются частью психологической войны против Израиля. Ранее курсор писал, что Министерство здравоохранения призвало граждан осознанно подходить к просмотру и распространению видеоматериалов и новостей из Газы. Глава Департамента психического здоровья доктор Гилад Боденхаймер отметил, что в текущей обстановке особенно важно заботиться о психическом благополучии. Значит, последняя фраза вообще верх лицемерия. Значит, отметил, что в текущей обстановке особенно важно заботиться о психическом благополучии. Значит, нам показывают молодых девочек, которые полтора года почти провели где-то там в темницах, полуголодные, на которых оказывалось психологическое, а может быть не только психологическое давление. И тут они возвращаются в военных формах, улыбающиеся, с подарочками от Хамаса. Это показывают на весь Израиль и на весь мир. Вот. Весь народ в шоке от этих видео. То есть очевидно, что их состояние не такое, значит, веселое, как есть на самом деле. Вопрос, что их запугали или им просто дали какие-то препараты. Да, может быть, он не соврал ни одним словом. Может быть, действительно, наркотики им не давали. Им могли дать таблетки, которые употребляют сами же террористы, которые, может быть, и в анализе крови и не так были видны, или, но сказать, что вы зря как бы наговариваете, что их чем-то там напичкали, вот, что их состояние очень даже хорошее, а вообще в наше время важно следить за своей психикой. Да? Второй материал. Минздрав рекомендует, как сберечь психику в разгар сделки с Хамасом. Раздел «Психология», Минздрав, заложники. Время публикации 29 января 2025 года, 20 часов 19 минут. Последнее обновление, значит, 20 часов 25 минут. Минздрав рекомендует. Как сберечь психику в разгар сделки с Хамасом? Вообще, сама постановка вопроса интересная. Значит, если сделка с Хамасом – это достижение и победа, то почему стоит вопрос о сохранении психики? Значит, ну, давайте почитаем. Глава отдела психического здоровья в Министерстве здравоохранения доктор Гилад Боденхаймер, тот же самый, да, опубликовал список рекомендаций, посвященных эмоциональной и психической поддержке в период реализации операции «Крылья свободы», в рамках которой происходит освобождение захваченных террористами в черную субботу 7 октября заложников. Дальше цитируются его слова. Это сложный период, и все мы используем широчайший спектр сильных эмоций, отмечает доктор Боденхайм. Огромная радость от возвращения заложников сопровождается постоянным беспокойством о том, в каком состоянии они вернутся, тревогой о тех, о чьей смерти нам сообщили, волнением по поводу тех, кто еще не вернулся, и постоянным страхом, что Хамас может в любой момент сорвать сделку. Только это бьет по нашей психике. А радость и искренняя радость в Газе по поводу этой сделки. А поздравления, которые сыпятся на Газу со всего антиизраильского мира. А эти унизительные сцены, постановочные Хамасом при освобождении заложников, то есть это по нам не бьет, давайте читать дальше. Для того, чтобы правильно и безопасно справляться с ситуацией, чтобы помогать своим близким и детям, глава отдела психического здоровья опубликовал несколько профессиональных рекомендаций. Дальше опять прямая речь. Сложившаяся реальность характеризуется значительной разницей очень сильных полярных эмоций. Мы резко переходим от радости к печали, от беспокойства к облегчению. И это нормально. Испытывать напряжение и стресс, чувствовать усталость или раздражение, плакать или чувствовать счастье и воодушевление. Постарайтесь осознать свои чувства и делитесь ими с близкими, чтобы помочь справиться и им. Взаимное обсуждение этой темы со своими близкими позволяет нам укрепить нашу индивидуальную и нашу общую психологическую устойчивость. То есть осознать свою подавленность и обсудить ее с близкими. Ты дал инструменты, как с этим справиться? Нет. Что дальше? Какие дальше рекомендации? Наша естественная склонность в травмирующей ситуации, в ситуации неопределенности, искать стабильность и определенность. Мы постоянно тянемся к новостям, потребляем множество информации в социальных сетях из любопытства и стремления ощутить желанную определенность. Но важно себе напоминать, просмотр видео и новостей ради определенности должен быть умеренным. Лучше получать информацию в официальных источниках в определенное время и не накручивать свою тревогу множеством слухов, фейков и необоснованных утверждений. Избегайте просмотра нервирующих и пугающих видео. Берегите себя и своих близких. Не забывайте, что Хамас пытается вести против нас психологическую войну, и важно избегать просмотра видео, распространяемых террористической организацией. Почему же ты в другом материале не сказал, что нет, это не наркотики, но наверняка что-то им дали, то есть как-то на них воздействовали, что они так выглядели? То есть можно же было информацию повернуть чуть-чуть под углом, который облегчит восприятие израильской аудитории. Нет. Но само по себе, конечно, ограничить количество информации – это совет хороший. Действительно, не каждую информацию психика каждого конкретного человека готова воспринять. В Торе у нас есть такая вещь, когда ангелы выводят Лота и его семью из дома, то они ему говорят: только не оглядывайтесь на дом, только не смотрите на дом, бегите отсюда, не смотрите на дом. То есть посмотреть на дом для них это не просто какая-то картинка или вид из окна. Там остались их две старших дочки. Там осталось все, что вся их жизнь последних там, не знаю, скольки лет можно посчитать. То есть для них посмотреть на дом это оглянуться на дом. Это было очень травмирующе. И действительно, жена Лота оглядывается и превращается в соляной столб. То есть есть безусловная информация, которая, с которой не каждая психика может справиться, и совет ограничить количество информации как раз, да, я с ним согласен. А вот дальше важно правильно объяснять ситуацию детям. Общайтесь с ними, объясняйте им актуальные новости, отвечайте на их вопросы, говорите им, чего следует избегать, и подавайте им личный пример. Вот это опять лицемерие. То есть важно правильно объяснять. Как правильно объяснять? Какой нарратив правильный? Что такое правильно объяснять? Очень красивые общие слова. Вот. Что за ними стоит? Пару месяцев назад я рассказывал вам, что мы ездили на похороны шестилетнего мальчика здесь недалеко от Кармеля в кибуце Ясир. Шестилетний мальчик, жизнерадостный ребенок. Весь кибуц восхищался этим ребенком. Мама в речи похоронной говорит: он ко мне подошел и спросил: мама, зачем нам все это? То есть речь шла о гибели солдат, о том, что новостях, которые постоянно крутились по телевизору, Газа, Ливан. Все он и она говорит: я не нашла, что ему сказать. Я ему сказал: я не знаю. Вот. Он говорит, а потом он стал унылым, а потом у него обнаружили опухоль мозга. Поэтому совет ответственного за психическое здоровье страны очень хороший. Надо правильно объяснять ситуацию детям. Учить так, по-советски, Легавдиль. Дальше, цитирую. «Не участвуйте в распространении злонамеренных и вредных слухов, непроверенной информации. Опирайтесь только на информацию из официальных источников. Обрывайте разговоры, которые базируются на слухах. Они могут навредить вам, вашим близким, а также возвращающимся заложникам и их семьям. Пожалуйста, уважайте частную жизнь возвращающихся заложников и их семей. Быстрые темпы изменений требуют от них адаптации к новой реальности, а для здоровой адаптации необходимы покой и постепенность, которые помогут им восстановиться и вернуться к своей жизни. Процесс освобождения из плена террористов очень сложный и комплексный. Человеку нужно постепенно вернуться к собственной идентичности, осознать и учесть произошедшие изменения, воссоединиться с близкими, к которые тоже изменились за это время, и постепенно вернуться к социальной и общественной реабилитации, наша ответственность как общество позволить вернувшимся заложникам и семьям спокойно сделать это. То есть не распространять слухи и не лезть в личную жизнь возвращенных и их семей, это, безусловно, правильные вещи, но эти вещи относятся к социальной гигиене, но не к индивидуальной гигиене души людей. И концовка, конечно же, очень оптимистичная. Доктор Гилад Боденхаймер подчеркивает, что израильское общество справится со сложным периодом и выйдет из него сильнее. Я призываю всех проявить ответственность и поддерживать постоянный и чуткий диалог с окружающими, отметил он. Только так мы победим зло. Таким бездарным советом я добавлю только две вещи. Первая вещь. Чтобы встать, нужно осознать, что ты упал. Вторая вещь. Еврейский народ в своей массе не ошибается. В еврейском народе на уровне нации есть интуитивное знание истины. Напомню, я много раз повторяю эту историю. Был такой спор величайшего мудреца еврейского Гилеля, когда он пришел из Вавилона, его здесь никто не знал, и сложилась ситуация, что вечер Песаха, то есть вечер перед Песахом, нет, вечер Эрев Песах, я извиняюсь, да. Эрев Песах приходится на Шаббат. Эрев Песах режут пасхальную жертву. Значит, в Шаббат нельзя носить предметы вне храмового двора. Ситуация эта не повторялась уже там многие десятки лет. Ну, и время разрушения храма, и после восстановления храма, когда был построен второй храм, уже тоже прошло там, соответственно, пару сот лет. То есть много уже столетий не было такой ситуации, и у коинов не сохранилась традиция, что в такой ситуации делать. И они обращаются к мудрецам, бросают клич. Кто знает, что в такой ситуации делать, придите и скажите нам. И приходит Гилель, который говорит, у меня не просто есть ответ, а я вам его, во-первых, обосную логически. Вот. Ну, логические его объяснения они разбивают на корню. Это элита коэнская тогда была семейство Бней Птейра. Тогда он говорит, посмотрите, как будет вести себя простой народ. На что они ему отвечают? У нас тут высокоинтеллектуальный спор. Вот. Причем здесь простой народ. И Гилель им отвечает, им ло навиим, бней навиимае. Даже если и сами они не пророки, потомки пророков они. То есть намекая на то, что весь еврейский народ стоял под горой Синай, весь еврейский народ получил Тору, Тора впечаталась в души всего народа, и на интуитивном уровне еврейский народ в своей массе знает истину. то есть он не может ошибаться. Именно потому что эта истина впечаталась в нас, в наши души под горой Сина. И то, что то состояние душевное в еврейском Израиле сейчас во время в разгар сделки по обмену заложников на террористов, еврейский народ в своей массе не ошибается. То есть мы все интуитивно знаем истину. Вот. Так, теперь в отличие от прошлого занятия, где я сразу передал слово Тане, и только после Тани пошло обсуждение, и получилось, что часть того, что обсуждалось после материала Тани, касалась моего доклада. Поэтому я думаю, что сейчас мы минут 10 выделим на вопросы или замечания по поводу того, что я сказал, а потом я передам слово Тане, и мы продолжим. Так что те, кто хотят по поводу сказанного мной высказаться, вот сейчас самое время. Да, Раис.
Всем здравствуйте, Рафаэль, добрый вечер.
Сейчас, по-моему, Раиса первый.
Нет, нет, пусть он начал говорить, я чувствую.
Да, хорошо, да, да, пожалуйста.
Насколько я понял из всего вами сказанного, что существует внутри народа Израиля сейчас диалог. И этот диалог непростой, он связан с многими внешними факторами. И мой вопрос заключается в следующем. По Торе всегда происходит конфликт. И не говорит ли нам всегда Тора о том, что этот конфликт нам нужен, чтобы совершить правильный выбор? То даже среди народа Израиля те люди, которые и остаются, как было сказано, харедим, которые живут в некотором понятийном галуте, то есть они не продвигаются в ногу со временем, условно, насколько я понял, а мы стараемся соответствовать новой вехе, и мы идем в какую-то новую веху, то они нам все-таки нужны для того, чтобы мы видели какое-то отражение каких-то событий. То мы не можем однозначно сказать, кто прав, кто виноват, но нужен диалог для решения, именно диалог для решения внутриизраильского вопроса с ними. Они необходимы нам для этого.
Так, непростой вопрос. Моша, да?
Да.
Я его разделю на несколько блоков, потому что большой вопрос. Значит, один из моих самых любимых образов в Торе – это жертвенник из камней. Он у нас дважды фигурирует в книге «Дворим». Бог дает странную заповедь. Говорит, войдете в землю, постройте мне жертвенник из камней, на который не заносилось железо. То есть камней таких, какие они есть в природе. Постройте из них жертвенник. Зачем? Если из разных камней очень тяжело же собрать какую-то устойчивую конструкцию. Гораздо легче обтесать и сложить из кирпичей. Это будет гораздо более устойчивая конструкция. Но Бог говорит, нет, мне надо, чтобы вы сложили устойчивую конструкцию из камней таких, какие они есть в природе. И на мой взгляд, это, ну, как бы, что значит на мой взгляд? У нас есть пардес, да, то есть шат, ремез, раштот. Ремез здесь на еврейский народ, намек на весь еврейский народ, что мы как народ состоим из вот этих вот разрозненных камней разной формы абсолютно. И нам надо сложиться вместе в какую-то единую устойчивую конструкцию для служения Богу. Но дальше я в этом образе продвинулся так. А если... То есть это задача сложная. Но если каждый камень облип грязью, то есть он уже не какой-то там угловатый, да? А он кругленький. На нем комок грязи. То вообще невозможно построить какую-то устойчивую конструкцию. А вопрос, что делать? Есть несколько решений. Первое – попросить о дожде, как Адам решил. Вот. Грязь растает, смоется, дальше мы будем уже собирать. Вот. Если дождя нету, есть другой вариант. Бить камнем об камень. Грязь отпадет. Отсюда у нас и есть вот эта вот культура спора в еврейском народе, потому что истина не рождается так плавно текущая, она на земле, она рождается в споре, в столкновении, в ударе друг об друга. Это первая вещь. Поэтому как бы, какие бы другие евреи не были, они часть народа, и это часть будущего единого жертвенника Богу. Но нужны ли они нам для того, чтобы, это вторая часть вашего вопроса, чтобы мы задумались, чтобы мы в чем-то себя осознали, вот это я не знаю. Именно через них или через другие способы информации Бог нам намекает на наше несовершенство. Вот это я не знаю. Вот. Но у нас все-таки самая оптимистичная вера. Мы верим в хэппи-энд, и мы научили мир хэппи-энду. Вот, надо, даже в это время надо все-таки сконцентрироваться на том, что у нас общее будущее, и оно хорошее.
Спасибо за ответ, спасибо.
Можно тоже принять участие в обсуждении?
А Раиса все-таки?
Давайте, конечно.
Это, чтобы не было...
Мы все из Израиля, наверное, поэтому они более, как вам сказать, их это мучает и не выдерживает даже мужчины. Я хотела у вас задать один вопрос. По первой части, когда вы говорили, что гибли евреи во время тьмы, чтобы не видели эти египтяне. А что от этого зависело, что именно, чтобы не видели египтяне? Разве в этом важность? Важность, что гибнет народ, гибнут люди. Я думаю, вот это, почему именно, чтобы только не видели египтяне? Это раз. Это одно. И по поводу второй части, я с вами вполне солидарна. Тем более вы говорили не только как раввин, вы говорили как врач, вы говорили как человек, как гражданин и патриот Израиля.
Больше. Если
будем говорить о том, что действительно, какая радость может быть, когда даже в слове идет вопрос не обмен, а вопрос сделка слова, которое само по себе кощунственно. И разве это хороший обмен, когда за одного отдают головорезов, не людей, от которых будут погибать, от рук которых будут погибать ребята эти здоровые, измученные в войне, эти солдаты и солдатки. Какая может быть радость? Теперь вы, как врач, прекрасно понимаете, что эти люди, не видя света и не видя ничего, такими не могли быть и радостными, и физически развитыми. Это наколотые люди и люди под наркотиками. Это ясно грамотному и трезвому человеку. И я думаю, что мир трезвый, игра, это все видит. Теперь отпускают людей, часть семьи остается у них. Как эти люди могут рисковать своими, если остаются дети, или остается жена, и остается ребенок, или остается отец? Это разве? Разве можно сказать, 80-летний этот мужчина или тот мужчина? И эти подарки, это кощунство, это кощунство. Мир должен восстать против него. Но каков сейчас мир? Если мир сейчас пропалестински все, и ведущие спецы, и сам народ, вообще ужас. Состояние действительно страшное. В отношении доктора Боденхаймера, я его однажды слышала по линии Ани, вот, которая ведет передачи. Муж ее тоже верующий человек, Гидон. Как это? Аня, ну я посмотрю фамилию ее. Это ведущий психоневролог, насколько я поняла. Он владеет клиникой, причем частной, материально обеспеченная личность и прочее. Он говорил со стороны себя не как гражданин и патриот своей страны, а как, скажу вам честно, даже непонятно. И как врач нельзя сказать, что это говорил врач. И что это говорил болеющий душой человек и верующий человек. К этим всем эта градация не подходит. Поэтому и очень еще больно, что действительно в Израиле, я всегда вспоминаю вашу притчу о супе. Но очень трудно, когда этот суп варится из различных ингредиентов, и долго они не находят между собой, не свариваются. Это так опасно. Понимаете? Поэтому я вам скажу честно, мы все именно люди, которые болеют за Израиль, которым каждый, мы живем, встаем, молимся, мы живем целый день только этой думой и ложимся спать, мы не спим. Я вижу по своей стране. Сейчас моему внуку раввин Украины прислал благодарственное письмо, когда-то вам рассказывали, сейчас немного раньше. На Песах посылал еще, на тот теперешний. Он ему деньги посылает для приобретения там чего-то. Взять на дроны. Мы отдаем все, во всем, как говорится. А сколько людей, которые, ой, не вспоминай, не говори, ни то, ни сё. Вы понимаете, это очень трудно вариться и очень долго, опасно долго варится этот суп. Я не знаю, вы со мной во всем согласны или нет, но я сказала то, что у меня на душе.
Спасибо, что вы поделились тем, что сказали.
И я понимаю, вам еще вдобавок тяжелее, потому что вот когда слушаешь этот 9-й канал, смотришь, и коррупция какая, и мошенничество, и ужас. Казалось бы, гроза смерти, потеря близкого и ужас, каждый ежедневный это беспокойство и волнение, и тревога, и находятся такие люди в этой же стране. Кошмар.
Так, смотрите. Не мы зажгли огонь под кастрюлькой.
Я об этом все само собой.
Все равно сварится. Вот. По поводу первой части, то, что вы действительно прозвучили.
Вот за темноту меня.
Да. Там все гораздо проще. Вопрос не... То есть то, что это происходило во время казни тьмой, это просто вопрос выбора времени, момента, когда это произойдет. Но то, что они погибли, потому что интересы индивидуальные они поставили выше национальных и божественных. Вот, это главная была идея. Так, я извиняюсь, меня тут Андрей пробивался. Андрей?
Ну так, я понимаю, 2 минутки, то все равно, как они поставили во главе этого. Но умирать именно, приурачивать, это процесс невозможно.
Опять же, язык мидраша. Не надо придираться к буквальным деталям, а надо все-таки окунуться в эту картинку и выделить центральную идею. Вот это мы сегодня и пытались. Так, Андрей, опять вам слово. Вы только микрофон включите. О.
Спасибо. Ну, я, конечно, не могу поспорить с тем, что вся страна находится, да не только вся страна, весь мир находится на... Ну, в частности, давайте немножко сконцентрируемся на том, что происходит вокруг нас. Это очень большой кризис, это очень большая трагедия, это очень большой поворотный момент. И это очень большое предъявляет требования к психологическому состоянию человека. Но я хотел бы уважаемой публике напомнить, что есть хозяин, который всем этим рулит. И знаете, плакать, это как бы тот якорь, тот огонь, как говорят на иврите, который должен работать. Он как раз в такие ситуации, особенно в такие тяжелые дни, как раз и проверяется. Как раз и омедет бамивхан, то, что называется, степень нашей веры, степень, насколько мы доверяем тому, кто нас создал. Конечно, мы можем поплакать, мы можем поубиваться, мы можем попричитать и сказать, как все в мире плохо. Но на самом-то деле в мире все хорошо. Почему? Да потому что так положено быть. Мы не понимаем, почему так происходит. Но это не значит, что происходит что-то неправильное. Это, скажем так, с точки зрения Исудут и Муна. Второй вопрос. То есть это как бы данное, которое не подвергается, не может под определению, не может подвергаться пересмотру. Более того, как только мы начинаем плакать и убиваться, мы впадаем в мэрэд мальхут шамаем в лучшем случае, а в худшем случае кфира. Это первое. Второе. Вот мы пришли к ситуации, в которой мы сейчас находимся. Мы все страдаем, нам все больно. Всем. А как же с Оныш и Сахарва Оныш? Если мы страдаем, значит, за что-то мы получаем. Теперь, а за что мы получаем? Последние, вот, по крайней мере, сколько я нахожусь в Израиле с 90-х годов, с 93-го года, мы идем одной дорогой, и наши страдания, ну не знаю, по моему субъективному по мнению, усугубляется. То есть наша дорога, выбор наших путей и наши решения, мягко говоря, не совсем, если нас за это наказывают, не совсем они соотносятся с дорогой, которая должна была быть, которая считается правильной, могла бы считаться верной. Потому что если мы пошли по верной дороге, мы получали награду, а нас наказывают. Значит, где-то мы ошиблись. А нас наказывают еще больнее. Значит, мы не поняли. Потому что это вот леулам хузера, потому что ошибка возвращается всегда, пока мы ее не поймем. Не поймем. Хорошо, если мы ее поняли легким путем. Нет, сейчас мы ее поняли через большую кровь. А какая ошибка? Кто-нибудь из нас знает? Нет. Вот сейчас мы говорим о том, что есть сиах вот среди амаюди, которые, в принципе, знают ответ. Да, ответ это два. Есть те, которые за, есть те, которые против. И те евреи, и эти евреи. А кто из них прав? Как можно? А только бы Мифхан Мециют. Бема Мифхан Мециют. Мифхан Мециют, там результат плачевен. Причем изменения тона мы не видим. Мы видим ужесточение наших сердец. Это то, что наблюдаю я. У риторики, та кровь, которую мы все умылись, она ничему нас не научила.
Так. Скажите, когда можно отреагировать?
В принципе, это как бы основное, что я хотел сказать. Можно, да.
Можно, я тогда пока не забыл. Значит, первое, хочется ответить словами пьесы Шварца, Евгения Шварца «Дракон». Там в конце, когда Ланселот говорит: «В каждом из вас надо вытравить дракона». И мальчик спрашивает: «А нам будет больно?» Ланселот посмотрел на него и говорит: «Тебе нет». То есть, да, есть какой-то общий очищающий процесс, а то, что вы в конце сказали про то, что действительно люди более агрессивно стали, то есть вот то, что я слышал, да то, что я видел даже по предыдущим войнам, даже по Второй Ливанской, люди светились добротой по отношению друг к другу. Сейчас этого не было. И мне жалко тех, которые приехали вот в самое последнее время, потому что они не то увидели, не то отношение между людьми. И почему я поднял эту тему сегодня, поведение собаки, да, это чтобы просто ставить себе диагноз. Если мне больно, и я срываюсь на ком-то, это поведение собаки. Это недостойно меня, недостойно Бога, который дал мне жизнь. Вот. То есть с этим надо бороться. И чем больше людей это будут осознавать, вне зависимости от степени своей религиозности, это нам поможет легче этот период пройти. И а дракона в каждом из нас Бог вытравит. Кому-то будет больнее, кому-то нет. Вот. Я извиняюсь, что отобрал слово. Если хотите еще что-то сказать, то пожалуйста.
Вот это очень красиво по поводу дракона. По поводу мальчика, которому будет легко. Да. Нет у нас монополии на истину. Ни у вас, ни у меня, ни у Раисы, ни у всех, уважаемые слушатели. Нету. Есть вот только, вы знаете, вера. Причем, знаете, вот у меня иногда вот мы слушаем, иногда вот, знаете, вот мне кажется, что мы немножко путаем. Иногда мы верим в народ, а не в Господа. Мне так кажется. Порой. Делаем немножко акцент. Ему надо радоваться, а не тому, что мы такие классные. Не то, что у нас Баха, который Яков.
Действительно, вы правы. Первое – это вера, а второе – это доверие. Безграничное доверие.
Конечно. А кому доверять, кроме него?
Да.